right, Shabbat Shalom. Spring is in the air, right? Let's stand and let's...
Давайте встанем, и мы начнем с молитвы. И потом мы будем делать объявление и прославим Господа. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за это время, что мы можем прийти и прославить Тебя, и учиться от Тебя, учиться от Слова Твоего, и мы хотим, чтобы вся книга была жива для нас. И все сказали во имя Иешуа, аминь. Спасибо, вы можете садиться. Как вы знаете, цель наша здесь в служении Эл-Шадай это провозглашать Тору всем нациям. И есть нечто еще, что вы сможете сделать, я думаю, на этой неделе. На наш веб-сайт можете зайти, или даже у нас есть в вестибюле маленькие блокнотики, которые вы сможете взять. Мы будем считать от Омера до Шаваот. Приближается Пасха, и что происходит в это воскресенье, не это воскресенье, но следующее воскресенье, мы будем считать дни до Шаваот или до Дня Пятидесятницы, и вот у нас будет это считание дней, и у нас будут разные молитвы, которые можно молиться каждый день. Но вы знаете, в какой день считание Омера вознесся Иисус? Это был 40-й день. И поэтому у нас есть информация на нашем веб-сайте. Вы сможете зайти на наш веб-сайт и узнать больше об этом. Также очень интересно, чтобы детки были с нами и считали Омер с нами, если их посетители... Как вы знаете, у нас будет каждый год, каждое время года у нас будет в конце хлебового пресника, в праздниках хлебового пресника будет у нас праздник, который заканчивает этот праздник, и семья Гаттл будет иметь праздник, который там будет мороженое, бананы и разные другие вкуснятины, которые вы сможете покушать в конце этого праздника. Давайте встанем и давайте помолимся. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам наши долги, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Теперь вместе шма.
Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch, Shem Kevod, Machuto, Леолам ваед.
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословено во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силою твоею. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. И изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Отец, мы хотим опять предать это время Тебе. Мы хотим прославить Тебя всем сердцем, всей душою, всем разумением. В то время, как мы подготавливаемся к сезону Пасхи, мы просим, чтобы сердца наши были подготовлены. Мы просим все это во имя Иешуа. Аминь. Аминь и аминь. Отец, это по-настоящему все о Тебе. Отец, я хочу, чтобы Ты всех нас привел в это место правильного прославления Тебя. Потому что мы любим Тебя, не потому что Ты нас заставляешь, потому что Ты отдал Себя за нас. Как же мы не можем не любить Тебя? Мы хотим молиться за всех тех, которые болеют, и мы молимся об исцелении. Отец, если кто-то болеет, и мы знаем этого человека, мы провозглашаем исцеление, и мы встаем против всякого заболевания, всякой немощи во имя Иешуа Хамашиах. Также те, которые болеют духовно, Отец, мы хотим молиться о них. Мы хотим, чтобы каждый человек, за которого мы молимся, чтобы он пришел к Тебе и познал Тебя. Те, которые нуждаются финансово, пожалуйста, открой врата неба и дай, в чем нуждается народ Твой. Отец, мы также молимся о нашей нации, а также о всех нациях мира. Мы молимся о лидерах, политических лидерах, лидерах религиозных, лидерах армии. Мы просим, чтобы они имели страх Господен и чтобы делали правильные решения. Также мы молимся о нации Израиля. Особенно, когда нация приходит в эти праздники, мы просим, чтобы твоя охрана была вокруг их во имя Иешуа Хамашиах. Все сказали аминь и аминь. Давайте позволим, чтобы детки пришли вперед, и мы помолимся о них. Наверное, нужно будет иметь еще один талит на другой стороне. Давайте прострем наши руки к этим прекрасным деткам. Отец, мы благодарим Тебя не только за этот день, который Ты сделал для нас, но и за всех этих детей. Мы просим, чтобы Твоя охрана была на них. Отец, мы благодарим Тебя, что в Эл-Шадай они могут правильно понимать Слово Твоего. Мы благодарим за учителей, что они влаживают в этих деток много. И мы просим, чтобы Твое благословение было на родителей, на всех тех, которые приводят этих деток в это прекрасное место, где они могут научиться и учиться от Тебя. Мы просим, чтобы в то время, когда Слово Твое влаживается в каждое сердце, имя Твое было прославлено, и все сказали «Аминь» и «Аминь», вы можете садиться. Всем шаббат шалом. Что же за прекрасный шаббат у нас сегодня? Очень мне нравится это место Торы. Я буду говорить о некоторых вещах, которые вы, может быть, никогда не слышали. Но знает ли кто из вас, что же за место с Торы сегодня мы будем изучать? Цава. Что же цава означает? Заповедь. Когда мы думаем о заповедях или о Божьих законах, мы знаем, что некоторые Божьи законы не относятся к сегодняшнему дню и не относятся к нам. Я думаю, все соглашаются с этим. Нету храма сегодня, поэтому эти законы о храме, они не относятся к нам. И многие законы относились именно к земле израильской, а мы не живем в Израиле. Но когда мы смотрим книгу Левит, эта книга является руководством по эксплуатации. И поэтому, когда мы купляем машину, мы знаем, что если мы смотрим на это руководство, мы будем иметь правильные действия и машина наша будет служить правильно. Но для левитских священников, которые служили в скинии храме, для них это было очень важные заповеди. Так зачем остальному Израилю даже смотреть на эти повеления? Не говоря уже о нас, которые 3500 лет спустя живут, когда уже даже нет храма. Что насчет церкви в нынешнем веке? Зачем заботиться нам о книге Левит? Почему вы думаете, что нам нужно изучать книгу Левит? Кто-то есть здесь из родства Аарона? Конечно же. Говорят, что вечная задача еврейского народа, я верю, что это относится и к верующим, состоит в том, чтобы превратить себя в нацию священников, святой народ, так, как этого хотел Бог. И мы читаем об этом и в контексте Израиля, и в контексте Церкви Христовой. И поэтому, что мы хотим, о чем мы хотим изучать? Мы хотим узнать больше о нашем Создателе. Мы хотим больше узнать о священничестве, потому что мы род священников. Мы должны изучать книгу Левит, и поэтому начинается 6 глава, 9 стих Левита. «Дай Аарону и его сыновьям повеление, вот правило о всесожжении. Пусть жертва всесожжения остается на жертвеннике, где она была сожжена всю ночь до утра, и пусть на жертвеннике поддерживают огонь». И потом 12 стих, мы читаем: «Огонь на жертвеннике нужно поддерживать, он не должен угасать». Потом опять в 13 стихе: «Огонь нужно поддерживать на жертвеннике постоянно, он не должен угасать». Кто из вас верит, что огонь нужно поддерживать? Я тоже так думаю, потому что Библия это повторяет много раз. Вы должны понимать, что этот огонь начался с неба. Это огонь не начался с какой-то спички. И поэтому этот огонь нужно было держать, поддерживать вечно. Теперь, что происходило с всесожжением? Никто не мог кушать от всесожжения. Если вы помните, священникам не давалась земля, но священникам давались те жертвы, которые приносил народ израильский в храм для Господа. Кто из вас когда-то работал в маркетинге или продавали что-то? Я много этого сделал. Я один раз продавал обувь, и есть система. И у нас есть система, была система, когда продавали обувь, то мы имели такую систему, где человек должен, или люди, которые работали, имели очередь, чтобы всем было, потому что все получали комиссию, и чтобы всем было честно, мы имели такую систему. Но иногда, когда человек заходил, когда человек... Когда человек заходил в магазин, который не выглядел как человек, который купит какую-то дорогую пару обуви, то некоторые люди прятались сзади магазина и позволяли, чтобы кто-то другой работал с этим человеком. То же самое мы говорим о дилерских компаниях, система приблизительно то же самое. Я знаю, я работал на одну компанию, где, несмотря сколько сотен майлов я проехал на машине, сколько десятков часов я проработал, если я что-то не продал, мне ничего не давали. И поэтому я хочу, чтобы вы заметили эту мысль здесь, о священниках. Доходы и средства к существованию священника основывались на получении части жертвы, которые были принесены на регулярной основе. Вероятно, священникам было более чем достаточно поесть от всех жертв, принесенных в храм. Только всесожжения были полностью поглощены огнем. Другими словами, всесожжения представляли собой потерю священников в том смысле, что ни одна из них не была доступна священникам в качестве пищи. Нетрудно представить, что священники уделяли больше внимания жертвам, которые были частично, чем жертвы, которые были потерей для них. Возможно, они даже возмущались необходимостью совершать определенные ритуалы исключительно для других и для Бога. Причина, по которой Тора использует язык командования, ревностно внимая в этом стихе, заключается именно в том, что священники не могли получить никакой личной выгоды от предложения Ола. Когда мы читаем Захарии в конце наших записях, я хотел, чтобы мы прочитали это. Это говорит именно о том, что я говорил сейчас. Написано в этом месте, что вы говорите, что же мы делаем против Господа. А и здесь написано, что вы делаете не от чистого сердца. Вы делаете вашими делами, но вашим менталитетом, вашими мыслями вы не прославляете Бога. И поэтому это отвратительно для Бога, когда вы делаете не от всего сердца то, что должно было сделано от всего сердца. Поэтому давайте посмотрим на это слово «заповедь». Я хочу, чтобы мы посмотрели на слово, которое написано в еврейском переводе как «цав». «Цав» — это заповедь или команда. Когда мы ставим еще буквы к этому слову, мы получаем заповедь, то были заповеди, а это заповедь одна. Когда мы еще чуть-чуть изменяем, точно так, как мы ставим в английском языке букву «с» в конце слова, мы получаем множественное число заповеди. Но что интересно, первые две буквы «мем» и «цадей», они означают «прилагаться», а «цад» и «ютав» означают «соединение» или «команда». Поэтому, когда мы говорим о заповедях, мы говорим о том, что мы хотим быть частью команды Мессии. Это очень важно. Я расту, и я знаю, что если вы были в школе и разбирали какие-то команды для спортивного мероприятия, и кто-то говорил: «О, я хочу быть на команде этого человека, всегда его команда выигрывает». И многие дети так кричат и хотят быть именно на одной команде, потому что эта команда выиграет. Именно так мы видим это место, потому что когда мы читаем Матфея 11:28, написано: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И вот мы соединяемся со Христом, соединяемся с Мессией, становимся в одной команде. И почему же это бремя легко? Почему же иго благо? Потому что Бог делает почти всю работу. А вот мы можем стать частицей великой работы Божьей на земле. Не потому, что мы боимся, что что-то плохое случится, если мы не будем на команде Мессии, или что мы получим что-то очень выгодное для себя из-за этого, но потому, что мы любим Его и потому, что Он возлюбил нас сперва. Что интересно, ЦАВ — это также призыв к службе, как в армии, если вы даете какое-то... Если вам дается какое-то повеление в армии, если бы сказали: «Хорошо, я сделаю, когда мне будет время», представьте, что бы с вами было в любой армии. Итак, мы знаем, в Новом Завете написано, что все, что вы делаете, делаете как для Господа. Итак, в книге Левит мы бы проходили много часть разных жертвоприношений. Одно из вопросов, которым задаются многие люди, это почему именно жертвоприношение? Человек зачем-то должен приносить жертвоприношение, потом пришел Христос, и многие люди говорят: теперь Христос стал жертвой за нас, и нам не нужно было приносить никакие жертвы. Кто из вас знает, что человеку была дана власть над творением Божьим? Кто из вас также знает, что мы не являемся господинами своей жизни? У нас есть Господин над нами. И поэтому, точно так как нация захватывала другую нацию, и та нация могла служить другой нации, но что нужно было нации, которая в подчинении, делать нации, которая захватила их? Им нужно было платить дань. Поэтому я верю, было то же самое в Эдемском саду. Представьте, было 100 деревьев в Эдемском саду. Бог дает 99 Адаму и Еве, 99 деревьев, а потом говорит: «Одно дерево мое». Что они делают? Идут к Божьему одному дереву и начинают кушать от него. Но знаете, почему Бог хотел иметь это одно дерево? Чтобы они знали, что они под каким-то господином, что они в подчинении, есть кто-то выше их, который дает им повеление. И поэтому давайте прочитаем Левит 6:9. Написано: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Что-то интересно мы видим в этом месте, потому что в английском переводе можно переводить это место в различными путями, но это слово является только один раз в оригинальном языке. Это очень важно. Это слово не только один раз в иврите, но очень интересно выглядит. Потому что первые две буквы сделаны очень маленькие, и люди всегда думали: почему же две буквы такие маленькие? Могда. Это уже очень интересно, что это слово только является один раз, а теперь это выглядит именно так. Итак, что интересно? Если вы посмотрите на Google Translate, перевод в Гугле, это слово «могда» переводится как огонь в одном, как груда в другой, но это слово означает быть сосредоточенным. Это как бы сосредотачивание на прославление. Что же является сердце прославления? Что является местом сосредотачивания? Это очень важно. Итак, мы понимаем, что именно жертвенник был этим моментом сосредотачиваемости всего Израиля на Бога. Итак, очаг был центром жизни еврейской семьи. И я хотел бы предложить, что этот очаг, жертвенник, жертвоприношение, указывает нам на индивидуальный семейный очаг, где жарится пасхальный ягненок. Левит 6:10-11 написано: «И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сожег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место». И вот первая заповедь: «Я повелеваю тебя, я заповедую вам, что вы должны вынести мусор». Теперь, это очень интересный момент, когда мы говорим, когда мы читаем слово «говорите» или «расскажите» на английском языке, в примере, как «говорите детям Израиля», и обычно используется еврейское слово «давар». Это было бы для инструкции, требующей чувства усердия. Это слово немножко мягче, чем слово «команда», или «я командую тебе». Можно сказать: «пожалуйста, выбросьте мусор», или «я приказываю вам выбросить мусор». Здесь мы понимаем, что название слова «парша хацава» на этой неделе означает «команда». И мы понимаем, что «давар» — это слово используется не когда не сильно быстро нужно что-то сделать, а «цав» — это то, что нужно сделать сразу и без каких-либо прикословий. И поэтому Бог говорит, что нужно было вынести мусор. Итак, Бог не сомневался в приверженности Аарона и его сыновей. Не было никакого беспокойства, что они будут делать что-то другое, кроме того, что им было поручено делать в отношении священных служб. Так почему же Бог использовал слово, подразумевающее такую срочность, чтобы вынести мусор или пепел? Мы должны понимать разницу между смирением и неуверенностью. Неуверенность — это отсутствие уверенности в наших способностях. Смирение достигается, когда у нас есть уверенность в себе и осознавание того, что наши способности на самом деле являются обязанностями. Одно дело быть совершенным и возбужденным, когда команда является на торжественной церемонии открытия, но что будет в будущем? Будет ли такое же обязательство по-прежнему оставаться в стороне, или энтузиазм ослабеет? Бог говорит этим словом повелительным, что Он хочет, что каждое утро священники делали эту работу с радостью, с великой энергией и с великой ревностью. На спортивной арене есть спортсмены и даже целые команды, которые делают замечательные старты, но затем плохо заканчивают. Они идут на большие подвиги на протяжении всего соревнования, но затем задыхаются, если можно так сказать, в самом конце. Одни еврейские писания, больше чем 2000 лет назад, написаны больше чем 2000 лет назад, это написанное в Минше. Мишна пишет именно так: «Изначально всякий, кто хотел удалить пепел с алтаря, делал это». И был вопрос такой: сколько людей хотели бы записаться вынести мусор? И сказали, что кто хочет, может вынести мусор. Что же произошло? Столько много священников пришло, сделали систему лотереи. говорили, хорошо, теперь ваше время, и у каждого было свое время. Все священники хотели быть первыми делать это. Вот почему это произошло. Если бы было много тех людей, которые бежали и устанавливали пандус жертвенника, и тот, который пришел первым, с 4 локтя до жертвенника получил бы привилегию. Когда-то случилось, что двое были равны, когда они бежали к пандусу. Один из них толкнул своего товарища, и это исторический как бы факт, который упал и сломал свою ногу. И это было очень интересно. Это два священника, которые делали это другому. Они были настолько ревностны и хотели были быть первыми к этому месту, где нужно было быть, чтобы взять и выкинуть мусор или пепел. И тогда суд увидел, что этот процесс несет с собой опасность. Кто первый придет на место, будет выкидывать мусор. Они установили, что пепел жертвенника очищается теперь только лотереей. Что это говорит нам иметь ревность без знания? Это говорит очень много. Они говорили, если удаление пепла с алтаря стало оправданием какого-либо средства, то этот алтарь может даже быть римским цирком. И что это говорит о культуре, в которой этот человек существует? Это были священники. Священники — это были те, которые должны были быть примером перед паствой. Это должно напоминать нам, что Бог никогда не достигается тогда, когда мы отталкиваем кого-либо в сторону. Когда мы говорим о Надаве и Авиуду, Левит 10:1-3, они были ревностные братья, можно сказать, но они брали этот огонь в Ям-Кипур, в святую святых, они приносили в Ям-Кипур и пришли не только в Ям-Кипур, в святое святых, но и в будний день, и они умерли. Мы должны понять, что мы должны быть ревностны, и мы должны быть ревностны и наполнены Божьим знанием. Давайте прочитаем Левит 6:12-13. Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы, огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Что мы и не видим в нашем переводе, но мы должны знать об этом, потому что это был и есть исторический факт. Когда мы понимаем, что жертвоприношения делались в то же самое время, когда молитва и прославление были приношены другими священниками Богу. Жертвы всегда были связаны с молитвой и поклонением, о которых Библия в основном молчит. Если бы мы могли видеть только жертвенное служение во всей ее славе, великолепии и сложной хореографии, мы были бы удивлены этим опытом, я уверен. Религиозная жизнь без веры подобна жертве на холодном алтаре, безжизненной и связанной с землей. Пламя алтаря сравнивается с верой в Мессии. С Мессию, извините, только Он может ее осветить, но мы обязаны стремиться к алтарю, удалять пепел, разжигать пламя и постоянно приносить новую жертву нашим послушанием ежедневно на жертвеннике. Если соблюдение заповедей осуществляется без веры в Мессию, мы все равно безжизненны. В сочетании с верой цепь между небом и землей закрыта, и именно тогда огонь падает. Мы должны делать то, что с нашей стороны. Итак, святость жертвы за грех. Мы читаем Левит 6:25-26. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Мы говорили о всесожжении, теперь мы говорим о жертве за грех. Жертва за грех должна быть закаляема перед Господом на том месте, где закаляется всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедена на святом месте, на дворе скинии с собранием. Это очень важно. Давайте прочитаем Левит 7.1.2. Что мы должны понимать, что вообще жертва за грех учит нас очень много о драгоценной и вообще бесценной природе жертвы Мессии. Написано, вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где закаляется всесожжение, и кровь ее кропите на жертвенник со всех сторон. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня, как о жертве за грех, так и о жертве повинности, закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. А какие жертвы не могли быть кушаемы священником? Это были, конечно же, все сожжения, но также и жертвы за грех. Некоторые жертвы за грех, и мы будем смотреть это через несколько недель, нельзя было кушать также. Это были некоторые жертвы, я замечаю. Я хочу дать вам некоторый момент. Кто из вас знает, что Ям-Кипур нужно было поститься, поэтому в Ям-Кипур не могли кушать эти жертвы. И мы будем говорить об этом через несколько недель. Вот закон о жертве мирной, пишется в 7 главе Левита, 11 стихом, который приносит Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы. Если вы знаете, пасхальная жертва, это была жертва мирная. Это не была жертва за грех, это не была жертва за беззаконие. Почему же Мессия умер на Пасхе? Нужно было, если так думать, он должен был бы умереть на Ям-Кипур. Но Пасха – это жертва мирная. Когда мы читаем Псалтырь 107.1, мы читаем «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек и милость Его». Именно это всегда говорили о жертве благодарности, потому что именно это место говорит об этом. И поэтому мы видим, почему это место читается, потому что это место начинается с «Славьте Господа». Но говорят, что было четыре причины, почему, когда вы приносили жертву благодарности, говорили, есть четыре момента, когда вы должны были давать эту жертву благодарности. И все эти четыре момента исходят из 107-го псалма. Если вы выжили путешествие по пустыне, вы должны поблагодарить Господа. И они получают это 107-го псалтыря, 4-й, 5-й стих. Итак, первый стих говорит «Славьте Господа», говорит вам, что делать, а в 4 и 5 стихе написано, почему нужно это делать. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». 35-37 стих, «Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую в источник вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды». Итак, первая причина, почему нужно благодарить Господа, это если кто-то прошел или выжил путешествие по пустыне. Второй момент, это если кто-то был освобожден из тюрьмы. Я не знаю, какая численность этих людей, но я знаю, что есть много людей в тюрьме, которые не должны быть в тюрьме. И это очень честно я говорю. Псалтырь 107, 13, 16 написано: «Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил». Следующий момент. Если кто-то выжил страшную болезнь. Если вы выжили, имев страшную болезнь, кто из вас знает, что вы должны благодарить Господа? Написано: «Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертвы из чего? Хвалы, и да возвещают о делах Его с пением». И вот почему они дают эти четыре причины. И вот последняя, четвертая причина – это кто-то выжил путешествие через океан. Кто из вас был когда-то на океане и было страшно? И поэтому, если вы на океане и вы через океан хотите доехать до Израиля, давайте прочитаем Псалтырь 117:3-28. Это, наверное, было бы очень длинное путешествие, отправляющееся на кораблях в море, производящее дела на больших водах, видя дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, высоко поднимает волны Его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Но говорят, что это даже относится к перелету на самолете через океан. И это то, что мы будем делать, когда мы будем лететь в Израиль. Мы будем лететь, не плавать, конечно, на корабле, но мы будем благодарить Господа, когда Господь нас благословит. Итак, Левит 7:11-12 написано: «Вот закон о жертве мирной, который приносит Господу, если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, заметьте это, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем». И что интересно, это должно быть пресное и смешанное с елеем. Кто из вас знает, что Мессия был пресный и был, и помазание елея было на нем? Что интересно, вообще говорили, что благодарность Господу не можно было приносить самому. Нужно было благодарить Господа перед другими людьми. Говорили, что как минимум 10 человек должны были приносить жертву благодарности. Послушайте это. Говорили, что должен был принести 40 хлебов, иметь как минимум 10 человек, когда человек приносил жертву благодарности. Благодарить Господа за то, что вы назад в доме. Говорили, что эти предложения были абсолютно от человека, и это не было требованием законодательства. Это были... Итак, мы вообще обязаны благодарить Бога, и мы обязаны благодарить Бога в правильное время. Если вы делали что-то доброе человеку, и кто-то сказал вам через полгода: «О, спасибо, что ты мне это сделал полгода назад», нужно делать это в правильное время. Псалтырь 50:23 написано: «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». Если мы приносим жертву хвалы, то мы чтим Бога, и мы наблюдаем за путем своим, и нам Бог явит спасение. Я хочу быть благодарным каждый день. В Садуре, это молитва, которую молятся ортодоксальные Моляться ортодоксальні євреї. Одна із причин ця молитва моляться столько много ортодоксальних євреями, потому что как минимум 100 раз они благодарят Господа за день. Что интересно, пасхальная жертва считалась мирной жертвой, и это предвещает Мессию. Левит 7:15-18 написано: мясо этой благодарности жертв, благодарственной жертвы примирения нужно съесть в тот же день, когда ее принесли. Его нельзя оставить до утра, но если жертва принесена по обету, если как добровольное приношение, пусть ее едят в тот день, когда ее принесли, а остаток можно будет есть на следующий. Однако мясо жертвы, которое останется к третьему дню, нужно сжечь. Если мясо жертвы примирения будет есть на третий день, она не будет принято. Она не будет засчитана тому, кто ее принесет, потому что она нечиста. Тот, кто будет ее есть, подлежит наказанию. Ничего себе. Поэтому очень хорошо нам делать вещи по ревности, но нам нужно делать вещи так, как Бог повелевает это делать. Итак, очень важно понять, что мирные жертвы, что никогда они не были принесены за грех. Они не искупают и не искупаются. Вместо этого мирные предложения представляют собой отношения, общение и мир между Богом и человеком. Употребление мирного приношения было подобно еде из собственного стола Бога. Когда человек не находится в мире с Богом, у него нет покоя. Когда человек не имеет мира с Богом, он не может иметь мира с самим собой или с другими людьми. Всесожжение символизирует нашу готовность приблизиться и полностью подчиниться Богу. Мирное предложение символизирует, что они теперь в мире с Богом и готовы выполнять свои обязанности в качестве священников. Приношение за грех признает наше падение. Все в скине должны были отражать бессмертие, хотя смерть была требованием для животного необходимо было избежать разложения. И почему я это говорю? Потому что Левит 8:13 написано: «Затем он вывел вперед сыновей Аарона, надел на них рубашки, обвязывал их поясами и возложил на них головные уборы, как повелел Моисей Господь». 14-15 стих: «Он привел молодого быка для жертвы за грех Аарона, и его сыновья возложили руки его на голову». И 18-19 стихи: «Привели овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна». 22 стих: «И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарона и сыны его руки на свои на голову овна». И написано: «И взял крови его и возложил на край правого уха Аарона и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и привел Моисей сынов Аароновых и возложил крови на край правого уха и на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Почему же вы думаете, именно на эти места тела Бог повелел возлагать кровь? Некоторые из этих доктрины говорят о том, что это символизирует так, как ты ходишь пред Господом, что ты делаешь Господом и как ты слушаешь Господа. Некоторые люди говорят, что это также момент транзиции. Эти люди переходят от простых людей и теперь становятся священниками. И вообще-то Иоанн 10:27 написано: «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Итак, может быть, кровь на уши символизирует слушать голос моего. Титу 3:8: «Слово это верно, и я желаю, что ты поддерживал осем, подтверждал усем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это на руки, это кровь на руках людей. Исайя 52:7: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, а вот мы видим и ноги». Итак, если мы хотим быть родом священников, мы должны иметь кровь Агнца на наших ушах, на наших ногах, на наших руках, ушах, чтобы мы могли слушать, делать и идти, и исполнять волю Божью. Когда мы читаем Малахия 3:24, кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Многие люди говорят: о, я бы хотел, чтобы мы имели присутствие Бога, как деяния апостолов. Там Бог действовал так сильно. Я иногда думаю об этом месте. Реально ли ты хочешь это? Потому что там будет очищение. Ибо Он как огонь распаляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавлит их, как золото и как серебро. Псалтырь 12:6-7, что еще Бог очищает? Слова Господни, слова чистые. Серебро, очищенное, очищенное от земли, в горниле 7 раз переправленное. Ты, Господи, сохранишь их и соблюдешь от рода сего вовек. Теперь, очень интересно. Господь будет держать слово своего как долго? Сохранится Слово Божье от рода сего вовек. Итак, кто имеет власть менять Слово Божье? Никто. Малахия 3:8-12 написано: можно ли человеку украдывать Богу? Бога? Я думаю о Эдемском саду. Люди, которые жили там, Адам и Ева, они взяли то, что им не принадлежало. Что же был первый грех для людей? Это было воровство. Они могли трогать, кушать от других деревьев, но не от этого дерева. Они говорили: это только дерево Божье. И что они делали? Они обкрадывали Бога. А вы обкрадываете меня. И мне кажется, что многие из нас думают, что десятина принадлежит нам, а Бог говорит: это десятина не ваша. Это очень тяжело. Написано: скажите, чем открадываете мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытывайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных? И не залью ли на вас благословение до избытка? И я говорю, есть какой-то баланс здесь. Иногда у меня машина ломалась, когда я не хотел давать то, что Божье Богу. Малахия 3:13-14 написано: дерзостны предо мною слова ваши. И это он говорит священникам. Говорит Господь: вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу. И что позже, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. Они думали, что их отношения с Богом были такие формальные. И что мы получим от этого? Давайте прочитаем 16 стих. Это очень интересное место. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Это другой тип людей. Внимайте, Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И написано: и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Итак, те, которые служат Богу, когда написано «они мои», что интересно, что есть книга, которую Бог называет памятной книгой. И Бог говорит, что в этой книге пишется, что они мои, эти люди мои. Я говорю, что это должно побуждать нас больше изучать Библию, чтобы больше говорить о Господе. А в 4 главе Малахия, 1-3 стихом написано: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». А для нас, благовеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Мне кажется, последняя часть этого места самая интересная. Это самое интересное, наверное, место из этой главы. И помните, когда если вы помните женщину, которая страдала кровотечением, и она прикоснулась к Иешуа, а он сказал, вера твоя спасла тебя, но она и исцелилась. Почему? Потому что она думала и понимала, что если это Мессия, у Мессии будет исцеление в лучах Его, в ризах одежды Его, и она прикоснулась к одежде, и получили исцеление. Малахия 4:4-6 написано, «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Теперь написано, «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня великого и страшного». Теперь, кто из вас знает, что этот великий и страшный день еще не явился? Что означает, что Илия, пророк, еще не пришел? И если мы изучаем это место, что нам нужно помнить? Что Тору, закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израилева, равно, как и правила, и все уставы нам нужно помнить. Эти законы остаются до того дня, когда великий и страшный день Господа не придет, и до того, как Илия пророк не придет, и он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. И честно, я верю, что это место говорит о наших праотцах Аврааме, о Исааке и о Иакове. Матфея 17:11-13 написано. Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Но что важно в этом месте? Что Иоанн Креститель был тип Илии. Илия еще грядет. И вот почему имеют чашу для Илии каждую Пасху. Написано, что Илия придет первый. Иешуа говорит, чтобы восстановить, чтобы устроить все. Мы знаем, что все не устроено, и поэтому мы понимаем, что Илия этот был тип Илии. И Деяния 3:19-21 написано, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, и да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного нам, вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века». Итак, интересно, эти вещи, которые говорили пророки много-много лет назад, эти вещи должны быть восстановлены. Итак, это очень важно, что Бог восстанавливает библейский календарь церкви. Бог восстанавливает очень много вещей. И вопрос, будем ли мы частью этого восстановления. И вот почему я очень рада вас, потому что вы хотите быть частью восстановления. Сказав это, давайте встанем. Мы позволим, чтобы группа прославления прошла вперед. И я хочу вам сказать, что следующую неделю мы должны подготавливаться к Пасхе. Четверг, пятница. Пятница — это вообще 14-го Нисана. Это очень важные и интересные времена. И я работал чуть-чуть наперед на этих уроках, и у меня очень интересные, свежие откровения, которые я хочу показать вам. Кто из вас, кому из вас понравился Песак Малеки? Мне очень понравился, как Песак говорил, что мы должны держать этого осла, который в нас, потому что есть у нас тело, есть у нас плоть, которая постоянно противоречит духу, и поэтому мы должны противостоять плоти, но это мы не можем сделать одни. Написано, что битва — это Господа, но мы должны быть вместе с Господом в этой битве, но мы должны делать это вместе с Ним, а не просто сами. Поэтому, если вы хотите молиться, если вы хотите, чтобы за вас помолились, вы сможете пройти вперед. Я помолюсь с вами, молитвенные группы могут помолиться с вами. Но я хочу, чтобы вы поняли, что нам нужно приготовить путь Господу. Кто из вас верит, что Господь грядет? И кто написано, что... Кто будет стоять, когда Он придет? Я думаю, большинство из нас, или все вообще-то, упадут на лицо. Но мы должны вынести все, весь грех из нашей жизни, очистить себя, чтобы быть приготовленными к пришествию Христа. Отец и наш Царь, мы просим Тебя, чтобы всякая закваска, грех и нечистота, непотребство в нашей жизни, которые неприятно Тебе, чтобы мы очистили себя от этого, чтобы Ты очистил нас, делай эту великую работу в наших сердцах, чтобы мы были готовы к Твоему пришествию. Отец, мы понимаем, что все о Тебе. Отец, помоги нам думать и видеть в Тебя то, что Ты хочешь, чтобы мы и делали. И вот что Ты заповедал Моисею, заповедать Аарону, чтобы Ты благословлял свой народ через это благословение, через эту молитву. И вот что Ты заповедал ему сказать. «Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе свой мир в это прекрасное имя Айе Ашер Айер». Вы можете идти с миром, приветствуйте друг друга. Шаббат шалом. Благословений.